новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 6 минут в российской столице. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире информационная программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. Я напомню, наш координат. СМС-портал плюс 7-925-888-8-948. Телеграмм для сообщений. «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7-373-948. Код города 495. Видеотрансляция в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». На YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте, в сообществе «Говорит Москва» и на нашем сайте говоритмосква.ру. В течение ближайших 25 минут, в течение ближайшего часа мы обсудим, США готовят цветную революцию в Грузии, об этом заявили в службе внешней разведки. Родители жалуются на выдавливание детей в колледже. Обсудим, что это такое, кто кого выдавливает. Продавцы канцтоваров заявили об угрозе закрытия тысяч магазинов, и МЧС распространило экстренное предупреждение о сильной жаре в Москве. Обсудим климат, который теперь вот у нас в средней полосе вот так изменился.
Поток. Успеем сказать главное.
США недовольны ситуацией в Грузии и готовят цветную революцию. Об этом сообщила пресс-бюро службы внешней разведки. Американцы готовят ее в соседней стране. По поступающей информации, в Белом доме крайне недовольны развитием ситуации в Грузии в преддверии парламентских выборов 26 октября. Для этого грузинские прозападные НПО набирают много волонтеров для плотного наблюдения за ходом голосования. Им ставят задачу выявлять и фиксировать неминуемые факты использования властями административного ресурса. По данным СВР, на Тбилисском Майдане, планируют обнародовать доказательства фальсификации при голосовании, объявить о непризнании итогов выборов и потребовать смены власти. Сотрудников правоохранительных органов будут провоцировать на силовое подавление протестов. При этом американцы заранее прорабатывают варианты беспощадного и политического, и экономического реагирования на избыточное применение властями силы против мирных граждан, рассказали в СВР. Как указали в спецслужбе, правящая партия «Грузинская мечта» на выборах 26 октября способна получить убедительную поддержку населения, так как оппозиция, несмотря на старания американцев, остается раздробленной, а создаваемые разными силами коалиции очень непрочными. Руководитель Центра исследований проблем глобализации, доктор политических наук Александр Чача будет сейчас у нас в эфире. Александр Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Судя по всему, все-таки, как даже СВР отмечает, да, оппозиция раздроблена в Грузии. Может ли в связи с этим у американцев что-то там получиться?
Ну, оппозиция раздроблена, это справедливо отмечено, но там предпринимаются попытки ее объединения, создания каких-то коалиций. И потом нельзя забывать, что этот процесс возглавляет президент страны. Действующий президент, госпожа Зурабишвили. Вот. И дело у них идет, в принципе, к тому, чтобы создать такой мощный кулак на выборах. Но тут дело ведь не в этом, будет там она действенна, эта оппозиция, или нет. Тут разыгрывается сценарий, такой многолетний, уже много раз использованный сценарий. В свое время в Грузии в 2003 году его использовали в качестве вот базы для революции РОЗ, затем оранжевой революции в Украине, там в Сербии, где только уже не использовали. Американцы, они, ребята, в этом смысле особо новыми фантазиями не отличаются, работают по старой схеме.
Но если она работает, почему же ее не использовать?
Да, к сожалению, она проходит везде, где они ее применяют. Вот, и работа какая ведется, в каком направлении? Там вот существуют эти многочисленные неправительственные общественные организации, которые в течение очень ряда лет там находятся на содержании у европейских и у американских разного рода структур. подкармливают всеми постоянно. Там, в этих организациях, там активная такая агрессивная молодежь, которой другого применения своих сил у них нет в Грузии, к сожалению. Вот. А там, ну, как бы, постоянный доход такой. И надо только выходить на митинги и громко кричать там и прочее, прочее. Ну вот, если на этих выборах, значит, партия власти возьмет большинство, там 50% с чем-нибудь, то тогда вот эти все неправительственные организации выплеснут на этих активистов на улице, и они будут кричать о том, что выборы фальсифицированы, что там подлоги, пятое, десятое, и требуем новых выборов, и требуем, значит, не признаем легитимность этой власти и прочее, прочее. Их поддержат соответствующие европейские структуры, американские, там посольства выступят с заявлением, с предупреждением о том, что, значит, этот парламент новоизбранный не представляется легитимным, соответственно, новое правительство не будет признано легитимным, если с ним не будет никто иметь контакт и так далее. Ну вот по этому сценарию пойдет дело. И усугубится это тем, что сама президент заявит о том, что вот выборы фальсифицированы. А это уже придает совсем другой вес утверждениям оппозиции и демонстрантов. Вот.
Собственно, Александр Александрович, СВР, да, вот это вот все публикует, как бы, этот сценарий, то есть предупрежден, значит, вооружен. Что может сделать правящая партия вот за это время, что осталось до конца?
Вы знаете, это не только СВР, об этом многие эксперты уже говорят давно, и в том числе и грузинские эксперты, потому что этот сценарий знаком, мы его знаем, он изучен досконально, и об этом, о том, что это так будут события развиваться, сами эти оппозиционеры говорят. И в том числе и президент говорит. Она вот выступила недавно и сказала, что ее цель сформировать такую оппозицию, которая одержит победу на выборах, а затем приведут, значит, к власти техническое правительство, которое создаст условия для проведения через год, там, полтора, полноценных парламентских выборов, демократических, в условиях демократии и прочего, и прочего, и прочего, чего сейчас нету. То есть она прямо говорит о том, что проводить надо будет новые выборы под эгидой европейских структур, справедливые, демократические и прочее, и прочее. То есть они сами это говорят и сами готовят общественность уже к такому ходу событий, к такому исходу этих выборов.
Ну, то есть это вот общественность, которая просто спокойно сидит и ничего не делает. А вот эта пассионарная часть, да, которая действительно может выйти и устроить вот очередной Майдан.
Пассионарная, и там не только непростая пассионарность, там агрессивная пассионарность. Вот, и вполне возможно, что они пойдут. Тут же еще дело осложняется тем, что такого вот непререкаемого, допустим, авторитета эта власть не имеет. У нее очень много грехов, и чтобы сказать, что люди вот прямо за нее будут стоять горой, тоже не скажешь. Другое дело, что у людей нет никакой симпатии к этой оппозиции, я имею в виду широкие массы населения. И к этой оппозиции нет никакой симпатии, и к лидерам этой оппозиции. Единого лидера у них нет, там какие-то непонятные люди все, друг с другом ругающиеся, обзывающие и прочее, прочее. Но сейчас, правда, притихли, уже друг на друга не нападают. Видимо, кураторы как-то регулируют их отношения. Вот. Иноземные. Ну... А так-то вот беда в чем? В том, что сказать, что в широких массах населения или одна, или вторая сила пользуется безусловной поддержкой, так сказать нельзя. Но просто у одной, в данном случае у оппозиции, очень агрессивные товарищи там действуют, а другие более пассивные.
Но, к сожалению, то, что мы знаем из истории, как раз агрессивная часть зачастую побеждает.
В Вот такое бывает, да. Но я, честно говоря, не знаю, вот насколько у них получится совершить государственный переворот, а они готовятся именно к государственному перевороту, силовым воздействием на власть, если там не получится по-другому. Угу. Вот это я не знаю, насколько получится, потому что, повторяю, такого авторитета, чтобы вот взять и, значит, пойти на штурм, там, и чтобы это поддержали широкие слои населения, у них нет. Лидера нет. Угу. Единоличный такой, знаете, лидер, он должен быть в таких условиях, такой буйный. Вот. И такого
и безбашенный
нет.
Такой. Это
угу. Безбашенный, да. И этого, как ее зовут, эта дамочка, это, она на роль лидера не тянет, к ней очень такое презрительное отношение населения. Вот. Поэтому как будет разворачиваться события, трудно сказать. Но то, что будет вот такой шурум-бурум, это точно.
Да. Спасибо большое, Александр Александрович. Александр Чача, руководитель Центра исследования проблем глобализации, доктор политических наук, был у нас в эфире. Обсуждали мы, возможно, будущим событием в Грузии в конце октября. Там будут выборы парламентские, и не исключено, что то американцы там готовят цветную революцию, по крайней мере, об этом заявили в службе внешней разведки. Макс Броня пишет, не везде работает, в России и Белоруссии не сработало, да и в Венесуэле тоже. Но смотрите, Макс Броня, в России для того, чтобы это не сработало, что-то было сделано, да, конкретное, вы же понимаете, что было сделано для этого в России, в Белоруссии. И в Венесуэле, вот, а там, где это не было сделано, ну, мы видим то, что мы видим, что произошло. Ну, не всегда, правда, эти революции заканчиваются чем-то таким хорошим, прямо скажем, но буча какая-то действительно может быть. В Грузии надеемся, что там все-таки ситуация стабилизируется, да, потому что, вот как только что сказал эксперт, там нет однозначного лидера, поэтому, ну, как говорится, поживем, увидим.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Сразу в нескольких регионах России родители столкнулись с невозможностью зачислить детей в 10 класс. Ученики не смогли сдать внутренние экзамены для поступления в профильные классы. А общеобразовательно в школах просто не осталось. Проблема возникла из-за нового государственного образовательного стандарта, давшего школам возможность проводить отбор по собственным критериям во все 10 классы. На стороне родителей, которым не удалось добиться зачисления детей в старшие классы, выступила Генпрокуратура, где настаивают, что все желающие должны получить возможность продолжить образование. Повышение престижа колледжей уже несколько лет является одним из приоритетов правительства в области образования. По словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, последние два года колледж выбирает более половины окончивших 9 класс. Старший методист гимназии номер 9 города Химки Григорий Назаров у нас на связи. Григорий Андреевич, здравствуйте.
Добрый день.
А есть ли действительно вот такая проблема выдавливания детей в колледже? Это какая-то глобальная история?
Ну, конечно, так вот резко я бы не стал выражаться. Uh-huh. Смотрите, тут можно с разных позиций смотреть на эту ситуацию, может быть, даже ее назвать проблемой, потому что она имеет такую актуальность серьезную сегодня. Вот если смотреть на нее с позиции школы, они достаточно таких серьезных оценивающих процедур сейчас находятся, и, конечно, по итогу обучения в 11 классе школы, что называется, рейтингуют по результатам сдачи ЕГЭ. И поэтому, понятное дело, что школа чуть более, чуть менее, все зависит от специфики, региональной и другое, они стремятся все-таки добиться такой ситуации, когда в 10 класс приходят дети, которые прогнозируемы, управляемы, придут высокий результат.
Ну, в принципе, их можно понять.
Да, смотрите, это вот одна рамка, да? Uh-huh. И поэтому, ну вот если мы все с вами окажемся на месте управленческой команды, то мы, наверное, бы действовали вот примерно так же. Теперь с позиции родителей, конечно же, если у родителей есть стратегия образовательная, да, для семьи, для ребенка в частности, то, конечно, родители задают себе вопрос, а почему я иду в 10 класс именно этой школы? Uh-huh. Или вообще зачем я иду в 10 класс? А может быть, мне нужен колледж? Или, и это, ну, вот по нашим наблюдениям, 30-40% родителей, которые имеют определенную стратегию. Ну, либо они точно с детьми понимают, нет, вуз, высшее учебное заведение, потому что, и мы идем в этом направлении. вот, или просто высшее учебное.
Григорий, Григорий Андреевич, да. Но ведь можно и после колледжа пойти в высшее учебное заведение.
Это понятно, но мы понимаем с вами, что, например, для тех же молодых людей там, процесс перехода из колледжа в институт – это год военной службы. Да, и не все готовы делать вот эту паузу, что ли, вынужденную. Да? Здесь не будем эту дискуссию, наверное, поднимать, она большая и многоаспектная. Вот, но это вот с позиции родителей. Вы знаете, мне кажется, что вся проблема заключается в том, что мы не позицию в этом вопросе не занимают муниципальные органы управления. Вот я на примере нашего города хочу сказать, это как бы антипример. В позитивном смысле. У нас управление по образованию, у нас около 30 школ в городе, и управление, оно занимается навигацией родителей после 9 класса и говорит, вот посмотрите, у нас есть там 2 гимназии, 3 лицея, 4 общие образовательные школы, 1 школа, допустим, кадетская и так далее. И родители, начиная где-то с марта месяца 9 класса, еще дети не выпустились из 9, не сдали никакие экзамены, но они уже понимают, да, какие 10 классы, собственно, можно идти. Надо отметить, ошибочка у вас тоже была. Генпрокуратура, конечно, настаивает на соблюдении конституционного права и обязанности школы предоставить полное общее образование, то есть 11 классов, но вместе с тем ни в Конституции, ни в каких других актах законодательных и локальных не прописано, что именно в одном учебном заведении.
Вот ну да, нет, ну тут нет никакой ошибки, я просто читаю, это материал Коммерсанта, кстати, сегодняшний.
Нет, это я не к вам. Это я имею в виду, что очень часто так вот ошибочно воспринимают, да, что вот если мы здесь первого класса, то вы нас обязаны. Нет, потому что...
Нет, не обязаны, конечно нет.
Конечно, если школа оповестила в середине 9 класса, сказала, вот у нас будут 2 профиля, потому что у нас есть такие кадровые ресурсы, вот такие материальные ресурсы, у нас партнерство с такими-то институтами, с такими-то общественными организациями, и мы ждем вот детей вот с такими-такими результатами, а ребенок с детьми понимает, нет, он, условно говоря, не хочет математический, инженерный, гуманитарный класс, неважно, пойду, посмотрю другое. И вот там, где муниципальные органы управления образованием занимаются этим вопросом плотно, я горжусь, что мы этим занимаемся, наше управление, это серьезно, это очень важно, и у нас очень мало таких скандальных ситуаций, почти нет. Вот, это совместная работа. И, конечно, здесь вопрос некой открытости. Согласитесь, может быть, как родитель, когда вас пригласят в феврале, в марте месяце и расскажут, вот какие профили в нашей школе, а вот какие в городе.
Ну, вы знаете, есть такие родители, которым, на самом деле, бессмысленно что-то рассказывать. Я думаю, вы в курсе.
Ну, мы работаем со всеми родителями, да, потому что они воспитывают детей за этим же отдельный памятник. А все ситуации, возможно, индивидуальное обсуждение. На самом деле школа вот даже в этом вопросе может взять на себя некий элемент просвещения родителей, да, просто им рассказать, а что есть вообще в системе образования и что конкретно лучше подойдет вашему.
Да, возможно, действительно, вот эта система открытости, потому что есть родители, которые считают, что вот там какие-то подковерные штуки вот этого ребенка они берут, а вот мы его не берут. Хотя вот, ну, понимаете, никто не может своего ребенка объективно, да, оценить, это все равно субъективная оценка. Так, у нас, похоже, связь прервалась. Но в целом мы поняли, да, что имел в виду Григорий Назаров, старший методист гимназии номер 9 города Химки. Мы поняли, там школы сами устанавливают стандарты и абсолютно имеют на это право. Андрей пишет, они заблуждаются, люди, родители, конечно, заблуждаются. Мы все заблуждаемся, Андрей, причем каждую секунду. Так, ПТУ, помоги тупому устроиться. Почему? Почему так? Это не ПТУ сейчас, а колледжи. Это вообще не ПТУ. Поэтому ПТУ закрыли, чтобы вот такого не было. Помоги тупому устроиться, да? Елена, разве школы, отказываясь от части учеников, не теряют часть финансирования? Если нет, надо это ставить в зависимость, и проблемы не будет. Что ставить в зависимость? Чтобы как можно больше детей было в классе, все бы и шли в 10 класс, даже если эти дети не успевают. Ну, это тоже, знаете, вопросик. Так, Андрей пишет, кто сдал хорошо экзамены, у тех нет никаких проблем. Почему? Потому что учатся и готовятся к ЕГЭ с репетиторами, а этих тянут до 9 класса. Но далее это школе не нужно, И это правильно. Но если есть действительно такая альтернатива, кстати, я вам хочу сказать, что сейчас вот эти современные колледжи, которые у нас в стране, это на самом деле неплохая альтернатива-то по большому счету. Очень хорошие там специальности, и после колледжа действительно люди очень неплохо устраиваются. Костя из Митина. В 2001 году у нас из 4-9 классов набирали 0,2. Ну, так везде же было. И всех неудобных учеников выдавили в экстернат или в колледж. Я пошел в колледж, и ни капли не жалею. Вы неудобные были, я так понимаю, Костя из Митина. Неудобные были ученик. Отличное образование, лучшее время жизни. Вот видите, вот Андрей пишет, выдалбливают тех, кто не хочет, не может учиться, и вузом не светит никак даже... Платно, но они действительно могут пойти в колледж. Возможно, им даже, кстати, колледж не светит. Это не факт. Но если им светит колледж, то это неплохой вариант, может быть, как-то начать учиться и чем-то заинтересоваться в своей жизни. Но действительно есть такая еще история, как армия. Да, кто-то не хочет, чтобы его ребенок пошел в армию. Если это девочка, как проблем нет. А если мальчик, то люди не хотят, чтобы дети их шли год послужить в армии, хотя в этом... Тоже что? Почему? Почему не хотят? 7373948, телефон прямого эфира. Костя из Митина, здравствуйте.
Здравствуйте, Анна. Ну вот по поводу колледжа хотел сказать. Я с ними и работаю вот до сих пор. Блин, такое-то классное заведение. На самом деле, вот потому что в школе кто оставался, не знаю, как сейчас, может, там в 10-11 классе учат, наше поколение там вообще не учили. И я своих детей после 9 класса точно из школы отдам в колледж, потому что...
Даже если профессия. Они не будут хотеть, да, все равно отдадите.
Да, даже, потому что это профессия. У меня пацаны, и пацанам в колледже как раз есть что делать.
В какой вы хотите колледж отдать? Какую профессию?
Технический. Технический. Там посмотрим, что будет более модно, но вот что-то компьютеры, радиоэлектроника, что-то в этом направлении.
Да, сейчас все это есть. Кстати, действительно хорошие колледжи. Вот, по крайней мере, в Москве это точно.
Да. Там такая красота. Я прям приезжаю, я им, ребятам, завидую. Я учился в очень хорошем колледже московском. Но это было начало нулевых. Там все было, ну, такое. Вот, а как сейчас там все сделано, ну, это просто кайф. И тащиться, вот, я закончил после колледжа 2 института, так что одно другому не мешает.
Да, нет, совершенно точно не мешает. Но тут, видите-ка, речь о том, что в армию придется идти, скорее всего.
Сейчас, ой, такая армия, годик в этой армии, честно, я бы сейчас сам туда сходил.
Да,
там кормят,
серьезно?
Там
что останавливает? Родников... Да, что останавливает?
Ну, я
возраст.
2 года там был. Но это было давно.
Это была шутка, да. Спасибо, Костя. Вот, ну, конечно, меня сразу тут, вы бы отдали своего пацана сейчас в армию. Ну, не обязательно, Бон Джови Джон. Так, чтобы будет 2, Андрей. Нет, не будет 2. Обещать, что пока не будет все-таки 2 года. Как же у нас на производстве не хватает ребят из колледжа, технарей? Очень не хватает, Румата пишет. Ну, вот по этой причине и идет сейчас популяризация колледжей. Так, что еще? Елена спрашивает, сейчас есть бесплатные колледжи? Они бесплатные, да, они в большинстве случаев бесплатные. Там есть платники, их немного, так же, как в вузах, там небольшой процент платников. Все колледжи, конечно, бесплатные. А какие они? У нас бесплатное образование, среднеспециальное. Нам не нужно столько вузов, как сейчас, это факт. Дядя Вася пишет, да, у нас идет перекос. По этой причине нужны реально люди, которые что-то умеют делать руками. Технарии на производстве нужны люди, их не хватает, поэтому нужно, чтобы люди шли в колледже. Люди шли в колледже. Обсудили мы, да, родители жалуются на выдавливание детей в колледже, происходит это в некоторых регионах, выяснили мы, почему это происходит и почему родители зачастую не правы. Далее у нас новости, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
16:36 в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем информационную программу «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. Наш координат СМС плюс 7-925-888-894-8. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7-3-7-3-9-4-8. Код города 495. Видеотрансляция эфира в телеграм-канале «Радио Говорит Москва», на YouTube-канале, в соцсети ВКонтакте, в сообществе «Говорит Москва». И на нашем сайте говоритмосква.ру есть прямая видео и аудиотрансляция эфира. Говорили мы в предыдущей полчасовке про колледжи, да, а вот пишет Наталья. Добрый день, в колледжах конкурс в классе моего сына в 10 класс. Многие пришли после неудачного поступления в колледж, но после окончания школы они поступили в институт, но бюджет. В этот период дети взрослеют, серьезно относятся к учебе и выбору профессии. Ну, вот видите, значит, у всех все хорошо получается, да? В колледжах конкурс, конечно, ну, везде у нас конкурс, и в вузы конкурсы, и в колледже конкурс, ну, это нормально. А, так, о чем мы будем говорить в ближайшие 25 минут? Продавцы канцтоваров заявили об угрозе закрытия тысяч магазинов, и в МЧС распространили экстренное предупреждение о сильной жаре в Москве.
Поток. Успеем сказать главное.
Работа онлайн-площадок угрожает рынку канцтоваров, поскольку те не платят некоторые налоги и получают преимущества, заявили в профильной ассоциации. В объединении маркетплейсов отвергли эти претензии. Маркетплейсы не оплачивают в полной мере страховые взносы, и НДС, получая конкурентное преимущество, это может привести к закрытию тысяч магазинов канцелярских товаров и угрожать благополучию многих десятков тысяч сотрудников отрасли. Об этом говорится в направленном премьеру Михаилу Мишустину письме Ассоциации канцелярского рынка России. Такой есть у нас рынок. Выяснили газеты «Коммерсант» и «Ведомости». Ассоциация фактически обвинила Wildberries, Яндекс.Маркет, Озон, Симоленд и другие маркетплейсы в недобросовестной конкуренции и налоговых нарушениях. Маркетплейсы якобы неправомерно используют посреднические договоры и льготы для IT-компаний, а также заменяют стандартные трудовые отношения привлечением самозанятых, поясняют в отрасли. Там предположили, что недоплата может достигать 1 триллиона рублей ежегодно. Кандидат экономических наук Николай Кульбака сейчас будет у нас в эфире. Николай Ильярович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А что? То вот вы думаете по поводу вот этой вот жалобы, да, продавцов канцтоваров, магазинов? Не абсурдны ли их требования? И что они предлагают, прекратить канцтоварами торговать на маркетплейсах? Вряд ли это возможно. Или что, чтобы они платили налоги?
Ну, смотрите, здесь, скорее всего, речь идет о том, что они пытаются выбить из государства какую-то помощь, ну, или какие-то льготы себе. Uh-huh. Да, не обязательно субсидию, возможно, uh-huh. где-то льготное налогообложение. С той точки зрения, что они не в состоянии конкурировать с маркетплейсами. На самом деле, они действительно с трудом конкурируют с маркетплейсами, и связано это отнюдь не только даже, наверное, не столько с тем, что вот здесь перечислено, а просто с тем, что, ну, понимаете, модель продажи маркетплейса, она получается значительно более эффективной, потому что у вас фактически маркетплейс – это гигантские склады, это большой объем продаж, это достаточно большой объем автоматизации. Mm-hmm. И в результате получается, что когда вы берете, допустим, какой-то, ну вот представьте себе обычный пищебумажный там, канцелярский магазин, типа тех, которые мы когда-то с вами покупали там себе для школы что-то или для института, представьте себе, сколько туда ходит людей, представьте себе, сколько они там покупают, и в расчете на единицу площади, в расчете на единицу товара. И вы увидите, что разница получается отнюдь не в пользу таких магазинов. И это, кстати говоря, проблема-то ведь не только канцтоваров.
Ну, например, книжные магазины.
Да, вы абсолютно правы. Я как раз хотел сказать, что книжные магазины тоже испытывают ту же самую проблему. То есть вообще это проблема любой небольшой розницы, потому что она действительно плохо конкурирует с такими крупными гигантами. И здесь ничего не поделаешь, потому что одно дело, когда речь идет о товаре, скажем так, каждодневного спроса, например, молоко, там, хлеб, там, яйца, то, что мы покупаем в магазине у дома, когда идем там от остановки к дому, да, вот мы это идем, покупаем, и, в принципе, эти магазины живут и будут нормально жить. А вот то, что касается вот таких товаров, которые покупают нечасто, то да, для таких товаров, в общем, маркетплейсы людям значительно удобнее. Просто понимаете, что получилось? У нас модель потребления очень сильно изменилась в результате, прежде всего, ковида. Когда люди поняли, что, в общем, можно покупать онлайн, это не страшно, это не больно.
Это даже удобно.
Это еще даже удобно, да, во-первых. Вот, и есть еще одна очень важная вещь, почему существуют эти маркетплейсы. Они существуют ровно потому, что у нас есть достаточно, ну, скажем, дешевый, сравнительно дешевый труд мигрантов, которые готовы работать не очень дорого. Потому что если бы, давайте так, если бы у нас, например, была установлена система, там, европейская система почасовой оплаты, минимальной почасовой оплаты, да, и все эти магазины не имели бы права платить меньше за час, то, скорее всего, они бы поменяли бы свою стратегию и такого массового использования, в общем, курьерской вот этой всей доставки просто бы не было. А пока она есть, им выгоднее, они действительно выгоднее работают, чем такие магазины офлайновые.
А, ну вы имеете в виду мигрантов, которые работают комплектовщиками на складах? Или вот курьеры, да, просто курьеры мигранты сейчас зарабатывают прекрасно. Да.
Ну, понимаете, вот вы представьте себе курьера, который развозит огромное количество товаров.
Да.
Он, то есть, если вы разделите его объем заказов на то, сколько он зарабатывает, это будет очень большая сумма.
А что делать? Смотрите, ну есть же ведь как бы смешанная, да, система продаж. Вот, например, есть, я сейчас назову эту марку, она известная, Комус, который продают в онлайне прекрасно и имеет и магазин. Что мешает, соответственно, как бы диверсифицировать свою торговлю?
Знаете, здесь есть одна очень важная вещь. Она заключается в том, что онлайновая торговля – это торговля большими объемами, это торговля с очень серьезным складом. То есть вот смотрите, вот представьте себе такую ситуацию. Вы открываете онлайн-магазин. Вы размещаете там витрины, ну, скажем, большой ассортимент товаров и так далее. Потом наступает какой-нибудь пиковый период, ну, скажем, Новый год. Все кидаются заказывать к вам товары в подарок. У вас огромный объем выручки там и так далее, да, но вы физически не можете так быстро продавать продукцию, завозить на склад новую продукцию и успевать удовлетворять этот спрос. Значит, огромное количество ваших заказов окажется неудовлетворенных. А раз они окажутся неудовлетворенными, то в следующий раз люди к вам уже не придут. То есть, понимаете, большие маркетплейсы – это ведь прежде всего, огромная и серьезная, и очень профессиональная логистика. Они выигрывают насчет этого. Вот. А маленькому магазину, даже если он сделает себе онлайн торговлю, это просто не по карману. И они просто не смогут держать такой склад, ну, или же им надо становиться, там, скажем, кусочком какого-то крупного бизнеса.
Ну, это сетевые точки, это понятно.
Да,
но
да,
в любом случае, в той ситуации, которую мы сейчас наблюдаем, любой маленький магазин, он на грани выживания находится. Тут уж, как говорится,
да,
выбор
за каждым. Да, это, к сожалению, это нормальная ситуация.
Да,
то есть, понимаете, это нормально, потому что вот есть такой рынок, ну, экономисты это называют рынок монополистической конкуренции. Когда ты конкурент в маленькой своей нише. И вот чем меньше у тебя ниша, тем меньше у тебя прибыль. И здесь получается ситуация такая, что вот на этих рынках все магазины, все, не только магазины, там это относится к маленьким гостиничкам, это относится к маленьким кафе. Большинство из них, они, в принципе, находятся на грани рентабельности, на грани выживания. То есть у кого-то это получается чуть лучше, у кого-то получается чуть хуже, кто-то эффективнее, кто-то нет. Но у всех у них с прибылью не очень все хорошо. И это, к сожалению, да, это признак этого рынка, и это нормально.
Это нормально, так что, в принципе, не можете выжить,
закрываетесь. К сожалению, да. Ну, да. Другого... Ну, понимаете, нет. Ну, надо искать нишу, надо искать возможности работать как-то. Но, на самом деле, это ведь не только наша проблема. Это проблема, конечно, того, чтобы как-то ограничивать возможность. Ну, если раньше, по крайней мере, с большими магазинами в Европе, например, были ограничения, там, скажем, когда они могут работать, где они могут работать, с тем, чтобы маленькие магазины существовали. Вот. Маркетплейсы у нас поменяли эту ситуацию очень сильно в России. Россия здесь, ну, скажем так, в какой-то степени... Не то, что впереди планеты всей, потому что, скажем, в Америке их этот самый магазин появился намного раньше, и там все это намного уже больше опыта имеет. Но, тем не менее, действительно проблема того, что меняются формы продаж, и, естественно, в этих формах продаж придется как-то меняться всем остальным на рынке. По-другому не получается.
Ну, придется как-то покрутиться, а не писать письма, может быть, по любому поводу Мишустину.
Ну, по-любому нет, да, но они делают, что могут.
Да, что могут, да. Спасибо большое, Николай Элиарович. Николай Кульбак, кандидат экономических наук, был у нас в эфире. Вот продавцы канцтоваров заявили об угрозе закрытия тысяч магазинов. Что вы пишете? Много написали. 572-й. Зачем мне Комус, если на Озоне я закажу дешевле с доставкой? Курьеры, приятные, учтивые парни, разговаривающие на хорошем русском языке. Или в пункте самовывоза заберете, да? Хотя Комус тоже интернет-магазин, не очень хорошее сравнение. Вот 572-й. Я же об этом и говорю, что любой магазин, существующий, да, физически, офлайновый, он может диверсифицировать свои продажи, уйдя в интернет на те же маркетплейсы, на те же виртуальные площадки. Не понимаю, в чем тут проблема. Почему? Ребят, ну вы вот в таких сейчас находитесь условиях. Действительно, как-то надо крутиться, да, надо крутиться. Вот Костя из Митина пишет, мы маленький интернет-магазин, на маркете работаем, на жизнь не жалуемся, кайфуем. Джекпот задается вопросом, почему газетные киоски еще работают. Джекпот, естественно, газету вы в онлайне будете заказывать, что ли? Вам ее привезут завтра или послезавтра в пункт самовывоза? Газету вы идете свежую и покупаете, поэтому газетные киоски еще работают. Они не только там торгуют газетами, газеты, журналы и всякая мелочь, которая вам, в принципе, может всегда понадобиться. Поэтому они еще работают, ничего. Газетные киоски — это такое сравнение. У них там и аренда меньше, там сидит один человек, 7373948, телефон прямого эфира. Денис, здравствуйте.
Да, добрый день, Денис. Вот как раз сейчас ребенка в пятый класс собираю, и вот с точки зрения папы могу сказать, который за это все платит. Я захожу на Озон, набираю себе корзину по 20 рублей тетради, там, ну, грубо по 20. Вот. А почему я не пойду в магазин? Потому что я действительно зайду в ПВЗ, либо большой заказ, мне его доставят домой, и все это будет дешевле почти в два раза, чем вот я, например, в книжный магазин захожу, мне какая-то там нужна книжка по программированию, она там стоит 5000 в книжном. А в если в Озоне, там, ну, в какой-то маркетплейс я захожу, да, она стоит почти в два раза дешевле. Ну, не 5, но 3 она
стоит. Ну, конечно, издержки больше у магазина, вот такого физического.
Я как отец, да, я читаю деньги, да, и мне ребенок обойдется в школу, там, грубо говоря, в 20 тысяч, но никак не в 40.
Да.
Вот это все.
Да,
если конечно. Они не умеют переходить и подстраиваться под новые, да, рыночные условия, да, и, соответственно, продажу товаров, ну, что ж, это проблема-то не наших.
Да, 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 это мы обсуждаем. Да, спасибо, Денис. Ой, что же, ну, конечно, конечно, все за маркетплейсы давят. Так, что еще? А, Катя пишет, что никогда не понимала закупок перед 1 сентября, а потом, что тетради отменят, купили по списку учителя необходимое в моменте. Информация появляется не 31 августа, 2 сентября уже никаких очередей не будет. Это правда. А вот дядя вообще считает, что мы ерунду какую-то обсуждаем. Вообще тут ерунда. ерунду обсуждаем каждый день. Вот вы нас слушаете, потому что мы ерунду обсуждаем. А Максим пишет, просто магазины канцелярии, как и многие другие, оказались исчезающим видом, им надо с этим смириться. А, нет, есть сетевые, я же еще раз повторю, есть сетевые магазины, которые успешно торгуют и как бы офлайн, и онлайн, ничто не мешает. 7373948, телефон прямого эфира. Виктор, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да.
А, вы знаете, вот у меня жена еще тоже вот книжки покупает в одном книжном. Ну, тоже, говорит, все дороже, все там намного дороже. И что могу сказать? Ну, извините, это рынок. Как бы с этим ничего не поделать. Тут как-то перестраиваться, либо действительно вот менять всю схему, закрывать офлайн, да, какие-то, может быть, витрины оставлять и переходить просто на маркетплейс. А как еще? Ну, в конце концов, как бы если в целом, ну, это удобно всем. Когда есть около дома, там ПВЗ, да, или доставка.
Да практически уже у всех это есть, да, рядом.
Да, уже сейчас все прием. Просто, понимаете, остались, наверное, еще старое поколение, да, кто еще просто привык к магазинам.
А просто прийти в книжный магазин, полистать эти книжки, понюхать эту
краску, да. А для этого, знаете, для этого есть у нас на этом находке, как он называется, книжный, самый главный, забыл.
Москва?
Не Москва, где детский
охотный
центральный,
ряд?
Там где на Лубянке, ну вот этот, центральный книжный, вот этот, на Лубянке, который, вот там, пожалуйста, там есть здоровый книжный, и там, правда, и цены в три раза дороже.
А, ну, на Лубянке Библиоглобус.
Ну, Библиоглобус, я вот принимал, Библиоглобус.
Библиоглобус, да, да, там есть. А почему он главный? Ну, вроде не главный у нас. Один из главных, один из центральных, да, хорошо.
Да, да, да.
Да, хорошо, спасибо.
Поэтому
да.
Ничего да, не поделаешь, как бы, ну, такой мир у нас.
Угу, спасибо. Костя тут... Да, ну, Костя, я поняла, о чем вы говорите. Вот эта компания деньги зарабатывает не на частниках, на больших поставках для компании. Ну, тоже вариант. Ну, а чем это не вариант? А коллега-перехожий, народ голосует рублем. Да, тут уж никуда не денешься. Артур, на маркетплейсе книги дешевле, потому что издатели их продают по цене чуть выше закупок для розницы. И это тоже правда. И это тоже все там дешевле. И ручки. Нет, единственное, вы можете зайти. Иногда вот у меня были какие-то ситуации, когда я заходила в какие-то канцелярские магазины, вот что-то надо было срочно сделать, и что-то мы там покупали, что надо было посмотреть, потому что ты же не можешь это увидеть в онлайне, а тебе надо что-то увидеть, пощупать, как там это выглядит. Ну, конечно, можно потом побежать, если у тебя есть время, и заказать это через интернет. Артур пишет, что он бывший владелец трех книжных. Ну, вы бывший, да? Почему бывший-то? Бывший владелец трех книжных, потому что, видимо, ситуация изменилась, и теперь вы, наверное, имеете какие-то онлайн-магазины, да? А, напишите, бывший владелец. Так, заказал сцепление на авто, разница с магазином в городе 5000, вот думаете. Ну, что думать, Румат, я все это тоже знаю, мы все это знаем. Да, я прочитала только что ваше сообщение. Что делать продавцам канцтоваров, которые заявляют об угрозе закрытия тысяч магазинов? Ну, что-то действительно... как-то диверсифицировать свою работу, видимо, уходить частично в онлайн, частично оставаться в офлайне, как-то объединяться. Ну, видимо, только так, потому что, ну, знаете, как говорится, вот сейчас климат меняется, да, мы сейчас, кстати, поговорим в ближайшее время об этом. Климат меняется, вы же ничего с этим сделать не можете.
Говорит Москва. Поток.
Продолжаем. МЧС распространило экстренное предупреждение о сильной жаре в Москве. Сегодня воздух, он уже у нас прогрелся до 30 градусов, а на солнце вообще 30 даже с лишним, просто духота. А горожан просят соблюдать требования пожарной безопасности, исключить обращение с открытым огнем, быть внимательными, осторожными. Москвичам также рекомендуют избегать перегрева на солнце, надевать одежду светлых тонов, головные уборы, пить больше воды. Как ожидается, июльские температуры продержатся у нас до четверга. Тропических ночей уже не будет, ну, хотя бы ночью попрохладнее до 15 градусов. Выходные в Москве возобновится, друзья, купальный сезон, не поверите. Температура воды составит 22 градуса, сообщил научный руководитель гидрометцентра Роман Вильфанд. Начальник отдела гидрометцентра России Анатолий Цыганков. Нас на связи. Анатолий Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот насколько типично, да, для этого времени года, что 22, до 22 градусов вода прогреется в ближайшие выходные, и можно даже будет уже купаться?
Нет, конечно, это аномалия. Угу. Вообще, вот наши климатологи провели доклад такой небольшой, по итогам за июль месяц. Так вот, июль в этом году оказался самым теплым июлем на планете за 175 лет.
А 175 лет это просто наблюдение, да, 175
да,
лет?
Да, то, что есть, просто, то есть самое теплое. И вообще последние 13 месяцев, то есть больше года, каждый месяц на планете глобальная температура самая высокая оказалась за все время наблюдений. То есть мы наблюдаем уже больше года вот это такое глобальное потепление на планете.
Ну, то есть это уже даже, может быть, не аномалия, а данность?
Нет, мы уже вот с прошлого года мы уже перешли на новые нормы. Раньше были нормы 61-91 год, сейчас 91-20 год. Так вот, пересчитанные нормы уже месячные на 1,5-2 градуса выше старых. Так вот, мы сейчас, вот сейчас у нас стоит температура, и практически до конца месяца, до 31 числа в Москве на 4-5 градусов температура выше нормы уже новой. Если взять та же норму 61-го, то еще 2 градуса добавить сюда.
Ага, та же уже и последние нормы бьем. А скажите, пожалуйста, Анатолий Васильевич, можно ли делать какие-то прогнозы на осень? Вот, например, каким будет сентябрь? Будет он таким же теплым, как в прошлом году?
Ну, если брать, опять же, прогноз по полушарию, да, северному, то уже можно сказать, что, наверное, и август пойдет там число очень теплых. И сентябрь будет очень теплый в целом на полушарии. Но что касается Москвы, по Москве тяжело. Если брать южные регионы, тот же Крым, да, Ростов и так далее, там наверняка будет очень тепло. По Москве мы не можем с такой уверенностью говорить, потому что если сейчас посмотреть температуру, карту температур максимальных, то как раз через Москву проходит изотерма, допустим, дневная 26 градусов, и все, что на юг, там, к Волгограду, да, к югу, там везде температуры 30 и выше. А все, что туда на север, к Петербургу, к Екатеринбургу, к Архангельску, там температура понижается, и вот у нас уже Ханты-Мансийск, да, север Урала, прочее, там температуры уже низкие. Вот, поэтому в какую сторону качнет на Москву, мы это наблюдаем, да, и вот в мае, если помните, апрель был очень теплый, первая половина мая качнулось с севера.
Мы да, май был что-то не очень теплый.
Потом
да,
опять вернулось. То же самое мы наблюдаем в августе, первая половина августа была относительно прохладная в Москве, хотя весь юг уже изнывал в жаре. А вот сейчас вторая половина вернулась, нам тепло. Поэтому начало сентября будет теплое, да. А вот дальше качнет север нам холод. Значит, то есть 50-50. Сейчас мы не можем просчитать. Ну,
вот да или
вот,
нет, да,
именно,
да.
Да, именно по Москве нет. Очень тяжело просчитать.
А скажите, пожалуйста, вот такие вот снежные зимы, которая была вот последняя, да, последний сезон, но она еще была и холодной. У нас теперь всегда такие приблизительно зимы будут?
Ну, я бы не сказал бы, что зима была относительно холодная. Вот, просто вы сравниваете череда последних зим, там были аномально теплые, и вы прошедшую зиму, наверное, сравниваете там с чем-то. В целом зима была не такая уж холодная.
Но вот такие вот залповые снегопады.
Ну, снегопад, да, снег на евро. Вот мы находимся, видите, на контрасте. То есть, с одной стороны, у нас тепло воздух с Греции, отсюда Черное море идет влажный, с другой стороны, холодный воздух. Арктический Баренцево море. И вот все это через Москву, эти циклоны, которые вот два этих воздушных массы сталкиваются, и проходят все время через Москву. Вот. Они и раньше проходили, и сейчас, может быть, немножко чаще, но через Москву все время эти циклоны шли во все времена. И осадки эти, и летом количество осадков большое, и зимой количество осадков всегда было большое. Поэтому наличие снега, это еще не говорит о том, что зима холодная. По температурам, если смотреть, зима была не такая холодная.
Да. Спасибо большое, Анатолий Васильевич. Анатолий Цыганков, начальник отдела Гидромедцентра России, был у нас в эфире. Костя из Митина пишет, для нас потепление – это хорошо, больше зон для земледелия. Северный морской путь дольше будет работать. С одной стороны, хорошо, с другой стороны, нет. Вот всякие аномалии случаются, потому что кого-то может заливать, где-то может быть засуха. Далее у нас новости, а потом программа «Своя правда со мной».